поговорим о Боге. Говорим о Боге. И, значит, с чего мы с вами начнем? Во-первых, что я должен вам сказать? Бог, вообще-то, в любой религии, не только христианской, Бог по своей сути непознаваем. Почему? Потому что Он превыше всех нас, людей. А с другой стороны, мы же должны что-то о Нем знать, чтобы говорить о Нем. Поэтому нам даны некоторые источники богопознания. Во-первых, источник богопознания – это наша собственная душа. Вот, может быть, что-то мы и в прошлый раз с вами говорили, вы уже поняли. Когда человек начинает молиться, то он чувствует Бога, он понимает, что это такое. И бывают даже какие-то чудесные события происходят. То есть он начинает понимать, вот да, кто такой Бог. Начинает его чувствовать. А с другой стороны, у нас с вами есть книга, которую мы называем Библией. И вот в этой книге также говорится о Боге. А особенно много говорится о Боге в Его именах. Итак, в Библии есть божественные имена. Вот что такое имя? Что вообще слово «имя» означает? Имя – слово очень непростое. Мы сейчас забыли уже с вами его смысл. А филологами это слово расшифровывается как «знание». Можете себе записать. Имя – это знание. То есть каждое имя, даже наши с вами имена, это не просто пустой звук, а это какая-то смысловая вообще-то нагрузка. И также у Бога, вот каждое его имя что-то о нем говорит. Сегодня мы с вами будем изучать эти имена. Ну, начнем с такого вопроса. Давайте все-таки с вами выясним. Бог. На какой вопрос может отвечать, ну вот скажем так, это слово, да? Бог – это кто или что? Наверное, кто? Наверное. А может, и нет. Ну, вспомните русский язык. Одушевленный, неодушевленный. Что это? Неодушевленный. Кто это одушевленный? Правда? Ну, кто еще как думает?
Ну, это кто?
Кто?
Может, что? Потому что как бы он сам...
А вот некоторые думают, что Бог – это сила. Сила – это что? Ну, энергия, да, какая-то. Ну, напряжение. Так вот, ну, давайте не буду вас томить. Вообще-то, конечно же, откровение христианства первое о Боге. И первое имя Божие, ну, даже не столько имя, сколько, скажем так, определение, это то, что Бог – это личность. Ну, давайте с вами запишем. Личность. Но, знаете, не все так просто. Понятно, что личность – это кто? Но на самом деле в нашем современном языке слово это так затаскано уже, что мы перестаем понимать его смысл. Что такое личность? Вот мы каждый себе скажем «я личность», «все мы личность». А что это такое? Ага. Действительно так. А кто еще что может сказать? Вот очень хорошо сказали.
У нас есть право выбора.
Да, видите, правильно, правильно, правильно. Значит, свобода, разум. Угу. Все верно. Итак, действительно, вот личность, это, заметьте, не индивидуальность. Знаете, иногда путают индивидуальность и личность. Индивидуальность – это, скажем, качество. Вот вы пришли, допустим, в пальто, вот, а кто-то пришел там в куртке. Это ваша индивидуальность. Одно глаза там голубые, другое там коричневые, карие глаза. Вот это вот индивидуальность. А личность – что-то действительно уникальное, неповторимое, единичное всегда. Не бывает двух похожих личностей. Обладает разумом, обладает свободой. Вы правильно сказали, личность, да, нас узнает, ну, вот сама себя может как-то анализировать. Действительно так, на языке философии личность, ну, буквально человек, каждый человек – это самосознающее «я». То есть каждый из нас себя ощущает как «я». Мы говорим «я». И мы в себе, мы понимаем, что это такое «я». Мы умеем действительно это проанализировать. Мы видим это. И не только мы видим, а видят еще окружающие. Что, допустим, «вы» – это «вы». Но, когда мы говорим о Боге, то понимаем, что все-таки он больше, чем мы сами, люди. И поэтому мы говорим о том, что он личность абсолютная. Иногда философии так и называют, что есть некоторый божественный абсолют. Но правда, у большинства философов этот абсолют, он совершенно безликий. Ну, там просто есть все характеристики положительные. А, допустим, к нам, людям, он никаким образом не относится. Так вот, действительно, Бог абсолютная личность, а мы, как подобные Богу, мы, ну, личности, скажем так, ну, развивающиеся, что ли. И можем достигнуть вот этого богоподобия и можем развить свою личность, если будем в Боге, если будем с Богом. Когда мы говорим слово «личность», мы понимаем, что с любой личностью могут возникнуть какие-то отношения, опять же, личностные. И следующее имя Божие, это имя, ну, пока еще не библейское, но которое очень хорошо отражает сущность Бога, это имя Троица. Троица. Да, кто-то уже правильно там говорит. Действительно, Троица говорит нам о некоторой трехсоставности. Трехсоставности того, кому мы молимся, того, кому мы называем личность. То есть трехсоставности Бога. И в Евангелии мы читаем, узнаем, что Троица – это буквально Отец, Сын и Дух Святой. Ну, вот тоже давайте с вами запишем. Отец. Дух Святой. И вот с Троицей связано основное учение православного христианства. Мы верим, что Бог – это Троица. И сам Господь Иисус Христос, говоря ученикам идти и проповедовать людям, Он говорит им крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. А также в послании апостола Иоанна мы читаем такие слова. Три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И эти три – суть едина. То есть трое, но при этом они составляют единство. И мы говорим о том, что Бог один, или буквально не один, а един, Бог един, но при этом Он троичен в лицах. А вот в данном случае слово «лицо» означает личность. Троичен в лицах. Вот чтобы понять, что это такое, надо провести некоторые аналогии. Ну, о том, что такое личность, мы уже поговорили. Поняли, чем она отличается от индивидуальности. Еще, наверное, нужно сказать, все-таки откуда зародилось это слово. Ведь мы сейчас все говорим, употребляем слово «личность», все понимаем, что это такое. Но всегда ли было так? И везде ли так, по всей земле? На самом деле нет. Вот то понятие личности, о котором мы сейчас говорили, оно имеется только в тех странах, где или есть, или была христианская вера. Потому что вот это вот слово, оно вообще-то сначала прилагалось только к Богу. И имело оно еще такое название – ипостась. Слышали? Сейчас слово «ипостась» употребляется неправильно. Иногда журналисты употребляют в смысле, что это какая-то сторона какого-либо дела. То есть разные стороны, разные ипостаси, они говорят. А на самом деле ипостась – это личность. Каждый из нас тоже представляет собой ипостась. Или коротко – лицо. А вот не христиане вот с таким наполнением это слово не воспринимали. Допустим, если мы берем античную философию, то увидим, что это слово вообще-то оно зародилось впервые, ну давно еще, и было связано с игрой актеров. Актеры в театре надевали разные маски или личины. Но если вы видели на театрах такие вот картинки, там одна маска улыбается, а другая маска, она вот так вот печалится. Вот это все употреблялось в древних театрах. То есть надевали эти маски, в них играли. И, соответственно, это называлось некоторой личиной. То есть понимали, что это игра, это не настоящая. И вот мы видим уже у древних такое учение. Человек должен избавиться от своей личности, потому что личность это то, что является нечто наносным, поверхностным. И от чего нужно избавиться? Избавиться какими путями? ну, допустим, аскетическим путем, или, может быть, изучением философии, и другими путями. Заметьте, восточные религии, любая восточная религия, индуизм, в принципе, буддизм, любая, тоже нам говорят о том, что от личности нужно избавиться. Вот вы, может быть, знаете, что такое переселение душ, перерождение душ, реинкарнация, слышали? Вот православие, конечно, не принимает никаких реинкарнаций. Человек, как сотворен Богом в утробе матери, вот как произошло зачатие, нигде больше он никогда не существовал. Ни в какое тело он больше не переселится. То есть вот ты был зачат, ты родился, ты прожил жизнь, и ты пристаешь перед Богом. А восточные, в основном все восточные культы говорят о том, что человек постоянно меняет свои тела. Вот ты родился в одном теле, не обязательно человеческом. Вот ты бабочка, в следующей жизни там паучок, в следующей жизни там бегемот. Вот. А кто? А потом раз, вдруг раз, и стал человеком. То есть постоянно-постоянно вот этот вот круговорот такой, получается, как вот эти тела, они насилуют вот ту душу, которая в них вселяется.
Ну там же что еще, в зависимости от того, как у жизни человек.
Ну естественно, плохо ты провел. Ну понимаете, в чем бессмысленность? То есть ты постоянно совершаешь какие-то поступки, тебе что-то хочешь, ты что-то желаешь, ты это делаешь, а потом в зависимости от этих поступков ты вселяешься в то тело, которое ты заслужил. То есть бесконечно получается, ты никак не можешь вырваться. То есть получается, тело постоянно тебя насилует. И вот этот дух, который в тебе есть, а он стремится вырваться из тела, потому что дух – это что-то такое темное. Обычно еще в восточных религиях есть учение о, такой вот, о дуализме, то есть борьба света и тьмы. Там свет и тьма – это равнозначные начала. Вот вы смотрели фильм современный
«Ночной дозор»?
Там как раз эта мысль восточных религий о том, что свет будет с тьмой, но на самом деле они друг без друга существовать не могут. То есть они равнозначные начала. Есть тьма, которая сама себя породила, и свет. Они тоже вечные, бесконечные, и так далее, и так далее. Это такая, вот такая картина. А в христианстве этого нет. В христианстве только один лишь Бог. Абсолютный источник добра. А зло – это как умаление добра, извращение добра. Потому что зла изначально не было. Зло появилось в результате греха. То есть когда кто-то, лично, сначала дьявол, потом люди, стали пользоваться благом, это благо или умалять, или просто его извращать. Вот это и есть зло. Но об этом тоже можно очень подробно говорить, может быть, даже беседу целую посвятить, что это уже потом по желанию. Так вот, любая восточная религия предлагает путь избавления от личности. Каким образом? Ну, опять же, какие-то упражнения духовные, связанные с дыханием или йога, или, как буддизм говорит, избавиться от желаний. Вот. Для чего это все нужно? Для чего это нужно? Для того, чтобы в следующей жизни все-таки постараться, ну, стать, допустим, там, ну, или тем же самым Буддой, а потом вырваться из этого бесконечного колеса перерождения, как говорят, колесо сансары, и влиться, и куда? И влиться в ничто, вот этот бесконечный океан божества, потерять полностью свою личность. Вот такой путь. Путь, на самом деле, просто духовного самоубийства. Абсолютно такая безнадега. Христианство говорит наоборот. Соединяясь с Богом, ты не только не теряешь своей личности, но ты ее совершенствуешь. Совершенствуешь, насколько тебе это возможно. Потому что в Боге абсолютная личность, в Боге абсолютное совершенство. Так вот, в Боге три личности, но при этом одна, как мы говорим, природа, одна сущность, поэтому Бог один. Что это такое, природа и личность? А природа – это, скажем так, ну, составляющая Бога. Вот мы с вами все люди. Что это значит? У нас с вами есть тело, руки, ноги, голова, ну, скажем так, мысли, действия. Вот этим мы с вами все похожи. Поэтому, скажем так, вот наша сущность в том, что мы все с вами человеки. Но при этом нас личности миллиарды, миллиарды. А в Боге при его единой сущности, в нем только три личности. Почему так? А вот это уже откровение, то есть то, чего мы не знаем, но, тем не менее, то, что нам открыто. В Ветхом Завете это очень прикровенно говорится, а в Новом Завете уже говорится явно, то, что я вам сказал, сегодня послание Иоанна. Отец, Слово и Святой Дух, и эти трое – суть едина. Каким образом это вообще можно понять? Как может быть одновременной множественности и единства? Вот некоторые святые отцы, для того, чтобы было понятнее образ Троицы, они давали такие образы. Во-первых, это образ солнышка. Обычно мы его и детям этот образ даем. И дал его еще давным-давно, в IV веке, святитель Григорий Богослов. Каким образом это связано с Троицей? Посмотрите, любое Солнце, ну, понятно, да, Солнце-звезда, наше Солнце, имеет видимый круг, от Солнца исходят лучи, и солнышко дает тепло. Дает тепло. Вот. То есть такой образ понятный всем. И он говорит, так и понимает, что под вот этим вот диском, имею в виду Бога Отца, под лучами понимает Господа Иисуса Христа, который рождается предвечно от Отца, а однажды даже воплотился 2000 лет назад, а под теплом понимает Святого Духа. То есть мы видим три разных, скажем так, качества в Солнце, но при этом оно одно. То же самое и в Троице. Или еще дают часто для понимания того, что такое Троица, образ равностороннего треугольника. В равностороннем треугольнике одинаковые стороны, при том, что их три, и одинаковые углы. Помните эту школу? Но при этом это составляет одну фигуру. Что еще в нашем мире имеет множественность и единство? Допустим, свет, вот белый свет, тоже из школы помним. Свет белый, тут и даже свет белый. И он под особым, допустим, углом преломляется есть, то он раскладывается на полную гамму цветовую. Помните это? Спектр цветовой. В белом цвете есть все цвета. А черный цвет – это отсутствие цвета. Вот. Или, допустим, радуга тоже, опять же, вот, скажем так, вещь одна, но при этом у нее разные цвета. Или вот, опять же, троечность нашего мира, опять же, связанная с цветом и со светом. Вы знаете, что в нашем мире существует всего только три основных цвета. Кто мне скажет, какие есть цвета? Какой?
Белый, черный.
Нет, нет, нет.
Красный, синий, желтый.
Да. Да. И по этому принципу построены наши телевизоры, примерно, там, сканеры, мониторы, принтеры. То есть всего существует только три цвета. Но при этом между собой, как-то слагаются, они образуют разные цвета, разные оттенки. А всего есть только три цвета. Это тоже из школьной программы. Вот. То есть вот такие вот образы, это то, что было понятно, что такое множественность и единство.
Какие цвета?
Ну мы с вами, я просто спросил, потому что я сам плохо помню, я в этих вещах тоже на самом деле мало чего понимаю. Значит, а какой там у нас? Красный, желтый и зеленый. Ну вот эти три цвета. А, по-моему, в старых телевизорах, советских даже, и была такая вот сетка из трех звуков. Вот была, видите? Такая вот вещь. Ну, теперь давайте смотреть следующие имена божественные. Понятно, выяснишь, что такое личность, что такое Троица. Но смотрите дальше. Следующее откровение христианства о Боге, о том, что Бог – это Отец. И однажды ученики спросили Иисуса Христа, как им молиться. Заметьте, ученики были верующие. Ну, понятно, ходили в храм, все. Но при этом они хотели особым образом учиться молиться. И Господь им дает такую молитву, которая начинается словами «Отец наш», «Отче наш». Молитву, которую должен знать каждый христианин. А вам ее предстоит еще выучить, эту молитву. Так. Значит, «Отче наш», «Отец наш».
Что?
Нет,
просто ничего.
Ага. Просто некоторые ошибаются сразу, говорят, и же еси на небеси. Не знаю, кто это?
Да.
Так, вот это уже у нас такое вот.
Я только не выучила.
Да? Но будем исправлять потом.
Такая непроизношение. Написано очень наше.
Ну, они, если отче, значит это по-славянски. Если отец, нет, да, это по-русски.
Это вот в Новом Завете, в этом году.
Но мы с вами, если будем молитву учить, мы будем учить по-славянски. По-русски читаете, понимаете, что там говорится. Мы эту молитву будем разбирать буквально уже на следующем занятии. Пока просто поговорим, что означает это имя. Во-первых, я расскажу, почему это откровение христианства. Потому что в Ветхом Завете наименование Бога Отцом мы фактически не встречаем. Или, если говорить, то очень скользко. Там в основном Бог – это судья, он, скажем так, все твое творит. А о том, что отец, там не сказано. А вот Христос нам приносит вот такую весть, знание о Боге, о том, что Бог для нас является Отцом. А что это значит? Это значит, что Господь для нас самый близкий и родной, родной нам, скажем, Дом Существо. Что такое Отец? По-русски, но еще буквально, это ж Папа. И молитва Отче наш, она же так и звучит, Папа наш, Папа мой. То есть человек обращается к Богу, Папа мой. Кто может сказать Богу такие, ну, скажем, такие слова, Папа мой? Только ведь сын или дочка, правда? И, соответственно, мы с вами, когда произносим вот эти слова и говорим Богу, Папа наш, мы тем самым свидетельствуем о том, что мы дети Божьи. Мы сыновья Его и дочери. А Он для нас Отец. Самый родной, самый близкий человек, ну, человек, существо, личность, лучше. Тот, который нам желает только добра, тот, который нам хочет счастья, спасения, все-все остальное. Более того, Господь нам также обещает еще и Царство Небесное. Почему так? Потому что мы, когда мы говорим, что мы сыновья, то тем самым мы являемся его наследниками. Ведь есть же отец, здесь у него, ну, как этот образ такой древний. Любой сын, он является наследником своего отца. Вот так же и мы с вами. Мы наследуем. А что наследуем? Машин, дачи, наверное, все-таки у Бога там нет. Правда ведь? А есть он сам. Он может дать самого себя. И поэтому мы наследуем вот это Царство Небесное. То есть самого Бога. Это будущее состояние блаженства, пребывания в любви. Вот такой образ. То есть он Бог, получается, мы тоже с вами боги. Вот в псалмах мы эти слова и встречаем. Вы боги, говорит Господь. Только нельзя, поймите, стать богом без самого Бога. Однажды это пытался сделать дьявол, пытались это сделать Адам с Евой, но не вышло. Сами по себе богами мы стать не сможем. Вот то, о чем говорит это имя, Отец. Соответственно, когда мы еще обращаемся к нему таким образом, мы с вами должны понять еще одну вещь. Я вам сказал на первой встрече о том, что крещение – это соединение с Богом. И вся жизнь христианская и цель христианства в том, чтобы достичь этого единства с Богом. И теперь мы понимаем уже, что Бог – это личность, более того, Бог – это Отец, и каким же образом можно достигнуть единства с Богом? Может быть, творя заповеди или читая Священное Писание? Нет, нет. Это лишь, скажем так, уже прикладное, прикладная деятельность. Основное, что мы должны с вами научиться, это любить своего Отца, любить Бога, любить ту личность. Вот только тогда мы можем и найти это единство, как и Христос говорит. Евангелие от Иоанна, оно все проникнуто этим единством с Богом. Когда Господь говорит: «Отче, как ты во мне, я в тебе, так и все верующие, то есть ученики, и мы с вами, верующие по слову ученику, да будут все едино. Как мы с тобой едины, так и они да будут в нас едино». А единство это достигается только лишь любовью. И живя даже здесь, на земле, мы понимаем с вами, что единство настоящее может быть только в любви. Любое единство, мужа и жены, да, парня и девушки. Даже любой деятельности людей. Если есть любовь, то есть единство. А если нет любви, то все только разрушается. Все распадается. Вот поэтому мы и называем дьявола дьяволом. Вот это имя, оно переводится как разрушитель. Дьявол буквально это разрушитель. А единство только лишь в Боге, только лишь в любви. Вот вы себе тоже запишите это имя, любовь. Потому что апостол Иоанн, богослов, он так и говорит: Бог – это любовь. Заметьте, любовь в данном случае – это не чувство. Это не то, что мы испытываем. Это не какая-то сила, это сам Бог. То есть познать настоящую любовь, истинную любовь, можно только тогда, когда мы с вами познаем истинного Бога. Следующее имя Божие – это наш Сын. Что оно означает? Сын – это, как часто говорят, вторая ипостась, и мы уже поняли по-русски, личность Святой Троицы. Сын – это Иисус Христос, который был всегда с Отцом. А вот это вот наименование Иисус Христос он получил, когда пребывал на земле и родился от Девы Марии. Иоанн Богослов называет Сына Словом, Вначале он говорит, было слово. Евангелие от Иоанна. Кто читал, понимает, о чем он говорит. Вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. То есть вторая постась Святой Троицы, тот, кого мы сейчас называем Иисусом Христом, это слово, и оно было всегда у Бога, и оно является само Богом. А однажды в 14 стихе мы читаем Евангелие от Иоанна, и слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу его, говорят апостолы, славу, как единородного от Отца. То есть он сын единородный. Не значит, что он рожден от Бога или сотворен. Нет, он единственный у Отца, пребывающий всегда с ним. А когда мы говорим «сын», мы тем не определяем, что он родился от Отца или произошел от Отца, а определяем внутреннюю, скажем так, иерархию внутри Святой Троицы. Отец, скажем так, первенство чести, а Сын и Дух Святой, хотя они во всем равночестны своему Отцу, но тем не менее они отличаются тем, что Сын рождается предвечно, а Святой Дух, Он исходит от Отца. И все они пребывают в любви и послушанию своего Отца. Вот таким вот образом. То есть в Боге мы видим вот это вот единство. Единство не эгоистичное, потому что Бог это Троица. Там, где вот единица, там, где монада, там всегда может возникнуть такая болезнь эгоизма, вот как и мы все с вами. Если мы перестаем слушать кого-то, допустим, других, если мы живем только ради своего собственного «я», то мы становимся эгоистами. Помните, эго – это «я» по-гречески, а в крайней степени эгоцентризм. То есть, когда человек уже, кроме себя, любимого, никого не видит, никого не принимает. Вот в Боге этого эгоизма нет даже в самой его сущности, потому что Бог – это Троица. Отец, Сын и Дух Святой. Почему назван Сын Словом? Почему апостол Иоанн дает такое наименование? Этим он подчеркивает несотворенность и вечность Иисуса Христа. И что такое Слово? Слово ведь это не просто звук. Вот как я говорю, слова, вылетают звуки. А Слово это прежде всего смысл какой-то. А первоначально, само начало, это мысль. Правда ведь? Ведь в самом начале бывает мысль. А только потом уже звук и все остальное. Ну, может, какие-то действия еще. Так вот, мысль – то, что возникло с самого начала. И вот Сын – это есть вот эта вот мысль, это есть Слово. То, что с самого начала, изначально. А еще говорится также о том, мысль Иоанна Богослова, то, что Бог Слово – это также Творец. Как Отец сотворил небо и землю, так же и Сын сотворил небо и землю. То есть Троица – это все происходит равночестно и совместно. Теперь давайте с вами посмотрим земные имена Бога Слова. Итак, 2000 лет назад Слово стало плотью, и мы теперь говорим, что это Иисус Христос. А что означают эти имена? Вот все запишите дальше имя Иисус. Иисус переводится как? Ну-ка. Помнишь? Спаситель. Иисус – это Спаситель. Вот что означает это имя. Но от чего Он нас спас, мы еще потом подробнее с вами поговорим. Почему Спаситель? Значит, Иисус – это по-гречески нас, по-еврейски вы помните, кто Булгакова прочитал, Иешуа. Да? Ну а смысл один и тот же – Спаситель. Что на еврейском, что на греческом. Теперь смотрите следующее. Христос. Христос. Опять же, по-гречески, запишите себе еврейский вариант этого слова. Мессия. Мессия. Значит, Христос – греческое слово, Мессия – еврейское. А все это слово, это имя означает по-русски «помазанник». Помазанник. По-русски тоже непонятно, правда? Сейчас буду объяснять, что такое помазанник. Почему он так назван. Помазанник, конечно, это вот имя Божие, мы встречаем очень часто в Ветхом Завете, где пророчески говорится о том, что придет этот самый помазанник, придет этот самый Мессия. Само слово «помазанник» говорит о том, что что-то мажут. Да? Наверное, вы знаете, вот, ну я уже сказал слово вот «мир», помните, в прошлый раз употреблял, что миром иногда помазывают, вот и вы будете помазаны. А еще, если вы читаете историю, может, в школе изучали, вы знаете, что кое-кого еще помазывали святым миром.
Кого?
Вот, на престол, кто восходил на царство. Цари, они помазывали святым миром. А для чего помазывались? Ну, в данном случае цари, то есть люди помазаны для того, чтобы стяжать благодать Божию, которая их утвердит в правильном руководстве того, что ему верено. И мы видим с вами, что и в Ветхом Завете все цари были, ну, получали помазывание этим миром от пророков. А Христос назван так, назван помазанником, потому что он является потомком царя Давида. И пророчество о нем такое, что и он и должен был родиться от потомков царя Давида по своему человечеству. И помазан он Духом Святым. Тот, кто придет, избавит народ свой от грехов их. То есть он спаситель и помазанник. А из того, что он помазанник, следующее имя Божие, Христос – это царь. Не только Христос, вообще Бог и Троица – это царь. Но что такое царь, я думаю, все понимаете. Царь – это владыка, правда ведь? Тот, который имеет все, скажем так, которому все принадлежит, а сам он не принадлежит никому. То есть у него полнота власти. Следующая ипостась Святой Троицы – это Святой Дух. О Духе Святом очень много говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И Дух Святой – это также Бог. Особенно четко о Духе Святом сказано, о том, что Он Бог, в книге Деяний. Что некоторые думают, что Дух Святой – это сила, которая просто от Отца исходит. А в книге Деяний есть такие слова. Если вы прочитаете когда-нибудь эту книгу библейскую, вы увидите, что там были такие Анания и Сапфира, они солгали апостолам, и апостол Петр сказал им, что вы солгали не мне, и не людям вы солгали, а Святому Духу, то есть Богу. Он говорит, вы солгали не людям, а Богу. Почему вы решили солгать Святому Духу? Солгали не людям, а Богу. Святой Дух – это также Бог. И также в Новом Завете Святой Дух имеет еще одно имя. Можете все записать. Это Утешитель. Утешитель. Но я по-славянски говорю, ударение делаю на второй слог. По-русски, наверное, утешитель. Ну, буду говорить по-славянски. Привык уже. Утешитель. Сам Христос говорит своим ученикам о том, что когда Он будет распят, то им следует ожидать Утешителя. И с Утешителем связано возникновение Церкви. И вот наша с вами православная Церковь, она и живет, наполнена тем самым Утешителем, или Святым Духом. А в книге Деяния, во второй главе, мы видим, как ученики ждали этого Утешителя. В какой-то момент Дух Святой сошел на них в виде огненных язычков пламени. Они исполнились этого Святого Духа, начали пророчествовать и начали проповедовать Евангелие. И Святой Дух дал им силы, дал им особое знание, особое ведение, особое чудотворение и прочее, прочее. Но теперь поконкретнее. Что такое Дух? Что обозначает это имя? Запишите тоже, да, чтобы потом все это осталось в памяти. Знаете, опять же, есть некоторый соблазн думать о том, что дух – это некоторый газ или эфир.
Так, как... душа получается некоторый газ.
Да, да, но некоторые так и говорят, ведь, что душа – это тоже некоторое такое эфирное тело. Даже некоторые святые отцы так считали. Например, святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорил о душе, что это тонкое тело. И говорил, между прочим, неправильно. Его потом поправлял святитель Феофан Затворник. Даже целую книжечку такой, как некоторый спор вышел. Когда мы говорим слово «дух», не значит, что это эфир, газ или что-то еще. Это абсолютно не тело. Когда мы говорим «дух», то мы утверждаем, что Бог абсолютно бестелесен. Бог невидим, бестелесен и абсолютно нематериален. То есть в нем нет никакой материи. Вот что значит «дух». А если Бог был бы духом, то можно было бы, допустим, раз... каким прибором бы изучить, просканировать, или в банку поймать, да? Или душу. Раз душа уходит из тела, хлоп, ее в банку. Да, в бутылку. И сидит там душа в этой банке. Так что вот такое вот имя, которое говорит нам о том, что Бог бестелесен. И душа наша тоже. Мы же подобны во всем Богу. Сказано, сотворил человека по своему образу и по подобию. Вот мы тоже с вами похожи. Потому что Бог личность, и мы личность. Бог Отец, мы дети. личность обладает разумом и свободой, и мы с вами обладаем разумом и свободой. Бог – это любовь, и мы тоже любовь, мы должны стремиться к любви. Это смысл в этом христианстве. Наконец, Бог – Дух, и у нас с вами есть бессмертный Дух и Душа. Дальше – Святой. Тоже очень непростое слово. Очень часто в Ветхом Завете Бог вот так распевается. Бог свят, святой, святой Израиля. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Что же означает это имя? Давайте сами разбираться. С одной стороны, очень часто думают, что святой значит безгрешный. И когда по отношению к людям это слово употребляют, ну ты что, святой что ли? То есть грехов у тебя что ли нет? Но на самом деле имя, вот это вот библейское, святой, оно совсем не обозначает праведность. Оно имеет в виду нечто другое. Конечно, Бог праведен. Естественно, Бог безгрешен. Но это слово, оно имеет в себе другое наполнение. Святой в понимании Библии значит отделенный от всех. Отделенный. Единственный, самодостаточный. Вот мы с вами тоже все святые. Апостол Павел так и называет. Вы все святые, народ Божий, люди, взятые его дел. То есть вы покрестились, вы уже святые, святой народ. Почему так? Потому что вы безгрешны? Нет, ничего подобного. До гроба, наверное, придется каяться в грехах и трудиться над собой. А святые, значит, взятые его дел, отделенные Богом от этого мира, отделенные в особый народ, в богоспасаемый народ, который призван получить наследство, сыновья Божии. Значит, святой – это отделенный. Ну и, конечно, Бог, имя ему праведный. Безусловно, Бог праведен. И мы с вами должны тоже стараться стяжать эту праведность. Каким образом она стяжается? Ну, вот через любовь к Богу, через настоящую любовь, любовь, которая рождает поступки. Потому что любви без поступков не бывает. Вот у меня девочка одна, она пришла на встречу. Я ей об этом пытался мысль донести, о том, что не бывает любви без поступков. Она почему-то расплакалась и убежала. И обвинила меня, не знаю, в чем. Но не бывает такого. Если мы любим просто в душе, но поступков никаких не делаем, то мы обманываем сами себя. Мы мним о себе. Так же, как Господь говорит, многие ко мне придут и скажут, «Господи, Господи, не с тобой ли мы все время были?» Не тобой ли мы пророчествовали, не твоим именем мы чудеса творили. Он скажет, отойдите меня, делающий беззаконие, я не знаю вас. Потому что фантазировать себе, живя здесь, на земле, можно все что угодно. Я ему молюсь каждый день, я с ним каждый день бываю. А это может быть просто фантазия, потому что реальные поступки порождают любовь к Богу. Если вот вера настоящая, настоящая любовь, то и конкретный поступок. Так же, как я описал образ вот с девушкой. Если парень любит девушку по-настоящему, а не только, как говорится, в душе, но уже по-настоящему цветы ей дарит. По-настоящему какие-то и тратные производят. Правда ведь? То есть постоянно какие-то дела. Даже такие дела, как, допустим, ну поцелуй. Правда ведь? Что же уже дело? А не так, что в душе целую, в душе подарки дарю, в душе цветы дарю. Ну и что? Ну и знает она тебя. Но если ты все в душе делаешь, наверное, все-таки это твоя собственная фантазия. Да, 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 правильно, к психиатру, точно. Вот такие люди, которые Богу в душе верят, если они вот очень серьезно этим стали заниматься, наверное, им пора уже сходить на обследование таким людям. Потому что им потом и голоса какие-то уже начинают видеться, и сны, и вещи снятся. У них дальше процесс вот этот вот идет.
Не-не-не, а насчет сон, я не знаю. Например, у меня кто бы не умер, даже далеко, до тысячи километров.
Нет, давайте, подожди, чуть-чуть. Я просил, значит, все эти вещи после беседы. О снах у меня будет, причем тоже особая тема, потом поговорим. Давайте сейчас не будем удаляться от нашей темы. Говорим о Боге сейчас. Потом вернемся. Вы себе запишите, пометочку сделайте, потом меня можно спросить. Или сейчас мы закончим, вы потом всем расскажете. Хорошо? Таким образом. Иначе будет бардак у нас с вами. Значит, следующее имя Божие. Вообще-то это имя Бог. Ведь Бог, это что же имя? А что оно означает? Надо же разобраться с вами. Мы все привыкли, Бог, 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 Бог. А что это означает? Что, Лен, мысли есть какие-то? А вот в русском языке какие есть однокоренные слова? Богатство. Богатые люди. Действительно так. Корень здесь один. Слово имя Бог означает то, что Бог богат всем. У него есть все. Любовь, милость, я не знаю, праведность, святость. Бог обладает всем. Он творит, обладает миром. Причем мы все с вами тоже ведь в этом плане должны быть богами. Мы должны обладать. Кем? В первую очередь, мы должны не обладать, а иметь, правда? Мы должны иметь Бога в себе. Мы должны иметь ближних своих с собой. То есть должны мы любить не только Бога, но и ближних. Ведь вечность мы должны войти не только сами, своим собственным эгоизмом. Вообще-то наша любовь должна быть действительно жертвенной. То есть в первую очередь Бог, ближний, а уже во вторую мы сами. Тогда вот оно и получается, это единство. А наши современные богачи, конечно, это вот, как из той притчи, неразумные богачи. То есть они не понимают, что это дар. Дар им дан. Богатство, обладание. Но только иногда этот дар они используют неправильно. Они делают из него зло. Хотя могли бы делать добро, потому что любой дар от Бога, это вот тот талант, который Христос говорит. Бог дал людям таланты. Вот богатство – это тоже талант, это дар. Он дан человеку для спасения, чтобы разумно воспользоваться. А некоторые стремятся к этому таланту как к самоцели. То, что даст им возможность до беспредела свой эгоизм распространить на всех. Всех себе подчинить. Ну хорошо, следующее имя – это Господь. Тоже постоянно употребляется. Но здесь еще проще. Что оно означает? Ну, примерно то же самое означает. Господь, значит, Господин, владыка над всеми. И мы, заметьте, тоже. Мы же тоже господа. Опять, насколько вот это слово в нашем уже современном мире, насколько оно опошлено, замызгано. Ведь всегда были господа, и в России были. Дореволюционные в России православные были господа. И ничего там плохого не было. Господин не обязательно буржуй. У нас сейчас вот сразу знак равенства. Если господин, значит буржуй. А буржуи, они все в Париже, это понятно. И наши современные господа, они тоже, наверное, ближе вот... Синоним, наверное, ближе вот этот буржуй. Им тоже надо в Париж всем ехать. Как сказал господин Шариков, а нас нет господ. Мы с вами товарищи. А нет, все-таки мы с вами господа. И заметьте, даже если мы с вами нищие, ничего не имеем, кроме там, не знаю, может быть, того белья, которое на нас надето. Но мы господа, в первую очередь, над самими собой. Это надо помнить. Наша жизнь зависит от нас. И наше спасение тоже зависит не только от Бога, но и от нас. Захотим ли мы быть Богом? Мы господа, мы решаем все, в том числе и свою собственную вечность решаем. Ведь есть же вот еще одно имя Божие – Судья. Бог – это Судья. Почему? Потому что Он будет судить людей. Значит, что значит судить? Что Он будет разбирать так? Ты это сделал одно доброе дело, другое злое дело, как на весах. Вот, да? Вы видели? Весы такие вот с этими с кружечками. И начинают туда класть, сюда класть, туда класть, сюда класть. Вот это вот, конечно, западный юридизм, он очень часто вот бывает и на Бога переносит. На самом деле нет, такого быть не может в Боге. Бог – это любовь. Какой может быть юридизм? А почему же судья? А потому что Бог все-таки каждому воздаст по его делам. И каждому воздаст то, что сам человек не просто заслуживает, но что он хотел в этой жизни. Вот смотрите, вообще Бог на самом деле не судит никого. Мы сами себя будем судить, грубо говоря. Почему так? Потому что мы в этой жизни сами решаем, как нам жить, что нам делать, верить или не верить. Мы все сами решаем. Мы решаем, быть нам с Богом в конечном итоге или не быть. Жизнь-то нам дана, правда? У нас есть свобода, у нас есть разум. Мы же с вами не обезьяны и не собаки, которых посадил в будку, как Господь, да, в раю. В будку посадил бы нас, а мы бы там жили сами, лаяли, радовались. Косточку нам кинули, ну и что нам еще надо? Нет, ну человеку кости-то мало. Он же любить хочет, а любить можно только по свободной воле. А свобода – это всегда выбор. Выборов, конечно, можно много, ну, скажем так, ну, много можно сказать об этом выборе, но в первую очередь выбор, вот два пути – это быть Богом или быть без Бога. Вот хочет человек с Богом быть, но он с ним будет. Будет с Богом. А если он не хочет быть Богом, так и не будет он с ним. И Господь и не будет даже его заставлять в себя верить. И после смерти. Ну, не хотел ты быть со мной, ну, не надо. И будешь ты без меня. Ну так уж получается, что называется вот это состояние без Бога, называется адом. А пребывание с Богом называется раем. Ну по-разному. Рай, Царство Небесное, Вечное Блаженство, как угодно. А смысл-то один – с Богом пребывание. А без Бога – это ад, Тартар, Геен, Огненный и все-все прочее. Опять же, все эти имена, они опять же имеют смысл. Ад – место, лишенное света. Почему? Бог – это свет. Где его нет, там нет света. Это ад. И так далее, так, так далее. А, значит, вот, это понятно. Есть еще одно имя Божие, важное нам для понимания, кто он такой. Это имя Божие Яхве. Или чаще оно звучит как Иегова. Теперь у нас, вот вы знаете, все есть такие вот сектанты. Говорят, мы свидетели Иеговы. А что же означает это имя? Немножечко об эгоистах, как они относятся к этому имени. Они говорят, что у Бога единственное истинное имя, и его зовут только Иегова. Как вот меня, допустим, зовут там Илья, вот у нас есть Алена, Вася, Петя. И нельзя Алену назвать Васей. Это было бы неправильно и неразумно. Так же и Бога. У него только одно имя, Иегова. А если вы называете его по-другому, то это так, как говорят вот эти самые лжесвидетели. Конечно, Иегова – это библейское имя, безусловно. Они там правильно его откопали. Но...
Немногие понятия перевирают.
Ну, понятно, что они все перевирают. Имя у Бога не может быть единственного. Вот у нас, да, действительно так. Имя единственное. Хотя, опять же, это не всегда. Итальянцы, кстати, называют такими длинными списками. Там Джузеппе, там какой-нибудь, там Иоганн, и так далее, так далее, так далее. Куча имен. Употребляют самое первое обычное название, а называют целым списком, таким рулоном. Это тоже, кстати, верно. Потому что вот даже наши имена, хотя они и имеют смысл, вот Алена, да, факел, Илья, крепость Божия, но ведь мы же не всегда отражаем, вот наша сущность отражает смысл имени. Все-таки, наверное, у нас еще есть некоторое имя, которое знает только Бог о нас, правда ведь? То есть то, что мы на самом деле себя представляем. А имена христианства даются нам, вот особенно в крещении, в честь тех святых, которые провели жизнь. Допустим, у меня вот это имя пророка ветхозаветного. Там понятно, почему крепость Божия. Он был тверд в вере, он обличал язычество. И так буквально каждое имя. Но что-то означает. Так вот, и у Бога мы видим, что нет одного имени. Потому что если было бы одно имя, то тогда бы Бог был полностью познаваем. Если у него только одно имя, и других больше нет. А поскольку имя – это знание, то у Бога много имен, и каждое имя говорит нам о каком-то частичном знании. Нельзя же обхватить знание, ну, полностью, объемно. Да человек просто на это не способен. Но мы не в силах познать все, а тем более Бога. Мы и творение это плохо знаем. Я же даже не про ученых говорю, про нас с вами вообще говорю. Мы даже и не знаем, что у нас под носом вообще делается. А уж не про такие вот вещи, про такой Бог. Но вот они дерзают говорить, что они вот все знают, что Бога зовут Иегова. Иегова – это по-еврейски, еврейское имя. А в синодальном издании это имя в еврейском звучании употребляется более 30 раз. Если вы будете читать Ветхий Завет, в Новом Завете его нет. А в Ветхом Завете действительно более 30 раз это имя встречается. Что же оно означает? Иногда в синодальной Библии мы видим, что это имя заменяется на такую фразу. В синодальном издании вы прочтете: «Господь о себе говорит, я есть сущий». То есть, «я сущий». В славянской Библии «аз есмь сы», а буквально по-русски «я есть тот, кто я есть». Что это означает? Это означает то, что Бог единственный, который не имеет ни начала, ни конца, который никем не сотворен, то есть он самобытен, а все то, что существует, все существует только благодаря лишь ему. А он сам ни в ком не имеет начала. Он сам причина всего. Каким образом это еще нам более понять? Одним словом, Бог – это вечность. То есть Иегова буквально переводится как вечность или вечно существующий. Я есть сущий, значит, Бог вечно существующий. Но тут не так все просто. Вообще, если еще вернуться к этому имени Иегова, тем же самым иеговистам следовало бы знать, что самими евреями это имя даже не записывалось. Оставились либо прочерки, либо просто ставились согласные буквы, одни. Потом, когда Библию стали переводить на греческий язык, это было еще за 300 лет до Рождества Христова, нужно же было как-то для греческого населения перевести это имя. Поэтому филологи того времени по смыслу подставили некоторые гласные. Получилось Яхве. Яхве, кстати, более правильно отражает это имя. Не Иегова, а Яхве. Ну, буквально Иегова. Яхве. В этом имени нет никакой магии. Оно несет просто себе смысл. Вечно существующий. Не имеющий ни начала, ни конца. Но опять ряд вопросов. Вы меня смотрите и думаете, что все понятно. На самом деле, у меня к вам вопрос. А что такое вечность? Что такое вечность? Так вот, ладно, не буду вас томить, издеваться над вами. Давайте сначала определим, что такое время. Вот такой вам вопрос. Что такое время? Время – это промежуток времени, понятно. Большая пачка масла – это кусочки масла. Все ясно. А что такое время?
Ну, время – это то, что всегда было. Прошлое, будущее, настоящее, как это называют.
Прошлое, будущее, настоящее. То, что всегда было. Значит, получается, Бог – это время. Он же всегда был. А здесь Несы, Яхве.
Ну, вечность тоже можно сказать, что время.
Нет, вечность – это в том-то и дело, что вечность – это не время. Бог – это вечность, а вечность – не время. Значит, зачем бы такие слова? Время, вечность. Чего ж так кидаться так? Так, ну, давайте посмотрим часики на руке у нас. А сколько время? Часики – это не время? Не время. Да. А на моих, знаете, 23 уже. Часы что определяют? Время, понятно, а буквально что они определяют?
Минуты, секунды.
Минуты, секунды. То есть некоторое движение. Смотрите, время, мы уже с вами выяснили, это некоторое движение. Еще можно больше сказать. Движение, связанное, скажем так, с временем, ну, с днем, сутки. С движением, соответственно, Земли вокруг Солнца. Так или не так? Значит, утро, день, вечер, ночь. Полный обход вокруг там Солнца, да, и вокруг своей, естественно, оси. 24 часа, дальше год. То есть, посмотрите, время, движение, а связано это все, получается, с некоторой материей, с материальными предметами. Солнце, Земля, движение. Разве Бог это время? Нет, Он сотворил свет, Он сотворил материю. Так вот, время... Действительно, это некоторое движение, движение материи. Вообще понятие, связанное с материей, потому что любая материя, в ней уже заложено движение. По физике, помните? В любой материи есть движение. Даже если эта материя, вот нам кажется, она не движется, у нее есть движение. Есть, конечно, все это есть. И Бог, когда сотворил вот Землю, Он вместе с Землей, то есть вот эта вот материя, Он сотворил время. Когда этим вопросом занимался один отец церкви, блаженный Августин, то он тоже смотрел, вот он тоже так рассматривал прошлое, настоящее и будущее. Каким образом понять, что такое вечность? Понять, что это движение? Понять, что для нас с вами мы воспринимаем как прошлое, настоящее и будущее? Так вот, он дал такую характеристику. Человек, поскольку он создан по образу и по подобию Бога, а Бог – это Яхве, это вечность, значит, таким образом человек может все-таки познать, что такое вечность, несмотря на то, что мы с вами живем в материальном мире, несмотря на то, что мы с вами изменяемся, мы действительно взрослеем, стареем, умираем, то есть есть и прошлое, есть будущее, есть настоящее, а есть будущее, но тем не менее мы вечность можем познать, потому что у нас есть бессмертная душа, которая придет к вечности. И призваны мы воссоединиться с вечностью. Единство же не может быть несовместимых вещей, как опер населения.
Мы все вечность, все уходим в вечность.
А так душа бесплотная, она же бесплотная, нематериальная. Я же, мы же говорили, Бог – это дух, а человек тоже дух, душа, дух. Какое же там место? Там нет пространства и времени. Опять же, вот еще слово «пространство». Что это пространство? Опять же, понятие связано с материей. Пространство – это материя. Так вот, он заметил такую вещь. Мы с вами люди, хотя постоянно говорим прошлое, будущее, а живем-то мы с вами только лишь в одном настоящем. Вот посмотрите, захотели вы прийти на мои беседы. Состоялась у нас когда-то первая встреча. Это уже прошлое? Прошлое. Вот я написал на доске вот это имя, Господь. Это прошлое? Прошлое. А теперь посмотрите, я говорю вам слова разные. Говорю про то, что такое вечность. Смотрите, мои слова как вода, которая падает на песок. Вы чувствуете? Вы воспринимаете только настоящим, а каждое мое слово тут же становится прошлым. Ощущаете, да? А живем-то только в настоящем. То есть получается настоящее какое-то мгновение, миг, который мы никак не можем ухватить. А живем только в нем. Так вот, Бог, когда говорят, что Он вечный, Он живет постоянно в этом настоящем. Но только Бог никогда не изменяется, что Он нематериален. И мы с вами, хотя мы говорим, что мы изменяемся, действительно, были маленькими, выросли, стали взрослыми, но тем не менее это, в любой момент жизни, хотя все уходит, мы тут же можем в памяти вернуть что-то прошлое и воспроизвести его в настоящем. Допустим, в образе каком-то, или в мыслях, или в ощущениях. Или повторить слова можем, те, которые были когда-то. Вот Блаженный Августин назвал таким образом вот эти три состояния, прошлое, настоящее и будущее, таким понятием. Вообще, поскольку существует одно лишь только настоящее, действительность для нас, то получается прошлое – это настоящее прошлого. Это наша память с вами. Потому что прошлое ведь нигде больше не сохраняется, оно только в нашей памяти. Его нигде больше нет. Настоящее – это тот миг, который действительно не ухватить. Постоянно утекает. А будущее, вот для нас, в отличие от Бога, неведомо. Мы не знаем его. Мы как бы действительно, как вот река, поток несется, мы постоянно входим в это, оно плавно в нас стекает, мы проживаем его, но мы не знаем его. Более того, Господь нам не дал знания о будущем, потому что если бы мы знали это будущее, наверное, это бы знание, наверное, давно бы уничтожило вообще весь род человеческий. Потому что начиная с Адама и Евы, человек даже все полезные открытия употребляют себе во вред. И Господь от человека скрывает будущее. Скрывает почему? Потому что человек очень хочет самому стать Богом. И даже не Богом, животным хочется стать. Хочется просто жить и наслаждаться. И если бы мы с вами знали будущее, то не было бы и веры. Не было бы и надежды. А значит, и любить бы не научились. А так есть и вера, есть надежда. И есть возможность самим делать свое будущее. Нет фатума в жизни человека. Нет никакого предопределения. Вот тебе написано на роду пойти в ад, и ты пойдешь. Нет такого. Ты сам решаешь свою судьбу. Я помню фильм «Терминатор». Там тоже вот эта женщина, мама вот этого мальчика, который потом становится борцом против машин, она, помните, там ножиком наковыряла. Нет судьбы, кроме той, которую ты сам себе избираешь. Действительно так. Господь нас избавил от знания будущего для того, чтобы мы сами творили себе это будущее. А если был бы фатум, тогда и жить не надо. Правда ведь? Петлю на шею и пошел. Все. Если я все равно буду в аду, а чушь тогда? Зачем мне здесь все надо? Ну, такая вот вещь. А, сейчас же еще фильм идет, если кто смотрит, про хиромантию.
Вчера.
Ну, это такая вот сказка, конечно, вот, нелепая. Я вот с 5 на 10 просто смотрел, но там, конечно, вот эта сказка, все, понятно, что знаете, все это на самом деле ерунда. Потом еще поговорим об этом. Вот. Даже какие-то там цитаты из Библии стали приводить, из книги Иова, что Бог якобы какие-то знаки на руку положил. Чушь какая-то. Там совсем в другом смысле Библия говорит. Печать на руку, чтобы творить дела Божьи, это не для того, чтобы изучать руку и будущее узнавать. То есть дела милосердия, дела любви, христианские дела, вот и все. Это что в Апокалипсисе, там есть тоже печать, знаки на руке и на лбе. Но там антихрист поставит. Да, а некоторые думают, что вот это уже, значит, пошли число НН, там, штрих-коды, вся прочая ерунда. Ну, абсурдно так думать. Кто так думает, наверное, у них вот и крыша уже начинает съезжать. Ну, это все в будущем еще поговорим поподробнее. Значит, таким образом, Бог – это как бы настоящее, настоящего и есть. Но только в Боге есть все одновременно. И настоящее прошлое, настоящее, настоящее будущее. Он все в себе совмещает. То есть Бог не статичен, как мы думаем. Если настоящий, то миг застыл. Остановись мгновение, застынь, И вот в этом, скажем так, кайф бы и пребывать. Да нет, конечно. Но движение, которое в Боге, оно никак не связано с нашим движением, связано с материей. Допустим, пространственное и временное. Там нечто другое. А что это такое? Вот это уже знание дается не через книги. Это знание дается через молитву. Вот помните, мы на прошлой беседе говорили о чудесах. Я вам говорил, что в моей жизни были чудеса, связанные с замедлением времени. Когда время вдруг, ну, как бы оно есть, я вижу, что движется все, а чувствую, замирало время. И помните, вам чудо говорю, когда мужчина бежал вот по этому железнодорожному полотну. То есть это познается действительно вот в некотором соприкосновении с Богом. Когда человек молится, когда бывают такие минуты откровения, человек понимает, что это такое. Но это откровение уже личное. Путем разума, я думаю, все-таки трудно объяснить, что это такое. Потому что законы духа, они не совпадают с законами материи. Бывают они просто противоположны законам материи. Это же как благодатный огонь. Почему огонь не обжигает? Это же противоестественно, такого не может быть. Почему больной выздоравливает? Почему четверодневный мертвец ожил? Это противоестественно нашим законам, нашей материи, законам физики. Значит, ну понятно, да, что такое Иегова? Мы с вами тоже имеем вот это подобие в Боге, но только немножечко отличное. Почему так? Ну вот если можно опять же схематично изобразить. Смотрите, Бог, кто-то сказал, вечность — это бесконечность. Ну конечно, вечность — это не просто бесконечность, это нечто большее. Но тем не менее, действительно, можно дать и такой образ. Прямая. Не имеющий ни начала, ни конца. Знаете. А человек, если его изобразить, человек, ведь он хотя имеет в себе вечность, но не такую, как Бог. Почему? Потому что человек сотворен. Он имеет точку отсчета, точку начала бытия. А жить, да, он будет бесконечным, бессмертным. Человек, скажем так, луч. То есть имеет точку, имеет начало, но движется дальше бесконечно. В этом мы Богу подобны. Какие еще у нас есть имена Божии? Истина. Господь говорит, я есть истина, путь и жизнь. Значит, он и есть путь и жизнь. Опять же, заметьте, вот я говорил, что Бог — это не просто чувство, а любовь — это не просто чувство. Любовь — не просто какое-то качество, а любовь — это сам Бог. Это личность. Любовь — это личность. Если вы хотите познать настоящую любовь, познайте Бога. То же самое и с истиной. Ведь как часто мы путаем понятие правды и понятие истины. Правда – это некоторое доказательство правильности своих поступков, оправдание. И каждый из нас имеет правду, причем правду не общую, а свою правду. Мы каждый себя оправдываем в своих грехах, в своих делах, в своих убеждениях. И, конечно, правды одной быть не может. Она у нас у каждого своя. Прав миллионы, миллиарды прав. И вот современный человек, когда разбирает понятие истины, он постоянно соблазняется скрестить правду с истиной. И таким образом получается, что истины нет нигде. Я истина, вы истина, другой истина. Кто что не скажет, и у него истина. Он же имеет право говорить, имеет право. Он личности, да? В том-то и дело, что он говорит свою собственную правду. Правду матку режет. А истина бывает совсем не говорит.
Не, ну можно сказать так же, что правда — это теорема, а истина — аксиома.
Ну да, действительно, да. Вот замечательно, кстати. Наверное, какой-нибудь математический, да, факультет? Нет? Вот очень хорошо сказали. Действительно так. То есть поскольку вот эта вот теорема, или, скажем так, проще, теория, то она может быть ошибочной. Мы можем заблуждаться в своей правде. А истина, она еще и аксиома, потому что истина — это Бог. И когда мы приходим к Богу, мы должны свою собственную правду где-то поставить, наверное, на второе место, для того, чтобы дать возможность истине вот нам войти в себя. Потому что тот, кто этого не делает, кто остается со своей правдой, он так с этой правдой и помирает. Так же, как Христос. Вот он висел на кресте, были два разбойника. Два преступника, убийцы. И вот такая картина. Господь висит на кресте, последние уже часы жизни. Он их не проповедует, не говорит им: я Мессия, давайте в Царство Небесное. Но один, значит, глумится, ругает его, кощунствует. А другой говорит: перестань так делать, мы с тобой за правду страдаем. А этот человек, он страдает невинно. И говорит ему: Господи, помяни меня, когда ты придешь в свое царство. И Христос тут же обращается. Ты сегодня же будешь со мной в раю, невзирая на все преступления. Невзирая на то, что он действительно, он лишил многих, может быть, и сыновей, и матерей кого-то лишил. Принес страдания. Вот почему Бог любовь. Он, вот тоже, опять же, понятие нашей человеческой справедливости и божественной любви. Ни за что фактически разбойник ходит в рай. Но Господь же не говорит за компанию. Чего ты меня ругаешь, второй? Давай со мной, за компанию, все, вместе. Как это, да, пролетарий всех стран, кучу, гоп. Давай вместе, в Царство Небесное, вдвоем, все втроем сейчас махнем. За компанию, по-русски.
Уже пришло понимание все равно, да, хотя бы даже перед смертью пришло это понимание.
А, понимание, да, вот видите, у одного разбойника пришло, а у второго нет. А второго нет. Он считал, что он прав во всем. Ему не нужно было ни истины, ни любви, ничего. Он умирал в этой агонии, умирал в злобе. И Господь ему не убеждал: давай, покайся, пойдем со мной, будешь в Царстве Небесном. Нет. Твой выбор, ты его сделал, я уважаю твой выбор. Ты личность. Я тебя не буду насиловать. Как тебя создал, так ты и сам решай свою жизнь. И когда мы читаем вот эти слова «Я есть истина, путь и жизнь», мы видим, что действительно вот христианская жизнь – это дорога, это целый жизненный путь. Когда мы начинаем верить, мы начинаем молиться, мы крестимся, мы ходим в храм и причащаем святых таинств Христовых, мы идем по этому пути, мы вступаем в церковь, потому что церковь – это не просто собрание верующих. Церковь, прежде всего, это тело Христово, в котором пребывает сам Господь, сам Христос. Церковь, которая основана Духом Святым. Основание церкви – это сам Бог. Мы все с вами частички. Частички этой церкви, как апостол Павел говорит. А если мы просто собрание, тогда, простите меня, есть одно собрание, вот там через дорогу пятидесятники собираются, у них другое собрание, там коммунисты где-нибудь сидят, у них третье собрание, и получается везде как бы собрание. Церковь, конечно, буквальный перевод собрания, но не все так просто. Вообще-то церковь не просто собрание, а если очень точно перевести, это собирание. А поскольку мы уже с вами прошли какое-то слово, мы знаем, что святость – это отделение, отделение от всего мира личности. В особый удел, в богоизбранный народ. Отделение тех людей, которые стремятся быть Богом, которые любят его, которые хотят познать истину, а не свою правду утвердить. Вот прочитал я Писание, здесь нашел то-то и то-то. А вы неправильно делаете. Откуда у вас иконы? Что это такое? Вот в Писании тот и тот сказано. А я тут своим умом докопался, что вы неправильно поступаете. Так действительно, откуда все эти секты? Потому что Библия – это же не букварь, очень глубокая книга. Там очень много тайн. Тайны, которые скрываются, бывают не всегда. Человек, который имеет, допустим, образование какое-то, даже филологическое, открывается Богом, Духом Святым, открывается церковь прежде всего. Церковь имеет этот опыт. Так возьми этот опыт, почитай. Может быть, твоя правда согласится с тем, что имеет церковь. Какие еще имена Божии? Значит, дальше запишите.
А истина, что же вообще-то
истина? Истина – это Христос. Истина – это Бог. А я же сказал уже, Бог – это истина. То есть это никакое не качество, это не совокупность каких-либо учений правильных или совокупность правил, законов и всего прочего. Это сам Бог, это личность. Поэтому познать настоящую истину можно только тогда, когда познаешь самого Бога. Вернее, даже так, она тебе откроется сама, истина. Господь Вседержитель. Значит, еще одно имя. Тот, который, ну понятно, является владыкой, царем, тот, который все содержит. Вот на иконочке Христа, вы видите, вот есть эти самые божественные имена. Вообще, чем икона отличается от фотографии, и почему вообще в христианстве используется икона? Основано иконопочитание на догмате Боговоплощения, поскольку Христос, Бог, Слово, стал человеком, то его стало возможным изображать. И Ветхий Завет прямо говорит, не делать священных изображений, потому что Бог – это Дух, его не видел никто никогда. А в Новом Завете мы читаем, конечно, Бог – это Дух, никто его не видел никогда. Но однажды Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина. И как апостол Павел говорит, во Христе обитает вся полнота Божества телесно. И мы с вами выражаем на иконочке, конечно, не божественную сущность Христа, а его человеческую сущность. И иконы — это не отражение тех реалий. Вот Христос был, а опытный художник зарисовал его. Нет, икона — это всегда символично. Икона — это образ. Вот мы говорим, да, икона — это образа. Так не только икона — это образа. Мы с вами тоже — это образ Божий. Вообще-то Библия — это тоже некоторый образ. Икона — образ в красках. Икона призвана нам показать первообраз. Она призвана нам показать, кто такой Бог. В Слове Божьем, вот мы читаем, мы узнаем имена, мы слушаем то, что нам говорит Христос. Через иконочку мы тоже нечто узнаем о первообразе. Здесь тоже написаны эти самые имена. Во-первых, они выражены в особом цвете. Икона, в отличие от картины, имеет несколько особенностей. Может, вы заметили, православные иконы, они всегда несколько темные. Особенно лики. Вот такие лики имеют, ну, обычно люди, вот умершие, высохшие, мощь, если вы как-нибудь видели, мощь святых, например, такой коричневый цвет. На иконах святых вот такой вот лик, темный. Конечно, есть иконы, там, да, там пышные бывают такие формы, все, но это, скажем так, иконы, которые пришли к нам с Запада. Настоящая икона, она именно такая. Заметьте еще, икону вообще-то не каждый может рисовать, художник. А, во-первых, человек верующий, и человек специально обученный, иконописец, который знает, как это сделать. Имеет еще и личный опыт благообщения. Чем более святой жизнью живет человек, тем более икона несет на себе отражение этой святой жизни. И тем больше она может человеку показать истинный мир духовный. Так же, как для эталоном, конечно, икона вот, Писания, для нас является икона преподобного Андрея Рублева. Так он даже и в лике святых был прославлен человек. Он был монах. Он всю жизнь посвятил служению Богу. И, конечно, его икона не имеет отпечаток такого божественного, нетварного света. Вот темные руки, темные открытые места, но при этом светлый обязательный фон. Обычно это золотой или серебряный. Почему так? Иконописец должен показать глубину духовного мира, тайну Божию. Как это выразить в красках? Вот он и показывает снаружи божественная слава, сияние, свет. А с другой стороны, это непознаваемость, бесконечная глубина Божия, которая отражается в этой темнотой. То есть как бы икона, она всегда уходит вглубь. Она человека заставляет войти внутрь этой иконы. И свою душу обратить, вот свое сердце обратить к первообразу, то есть к самому Христу. Мы же с вами молимся не на доску и краски, а тем более здесь вообще бумажка, фотография или там оргалит. Ну кому в голову пришло поклоняться доскам? Это же глупость. Да даже самая фотография. Неужели, когда вы смотрите на фотографию любимого человека, допустим, берете ее чмок-чмок, вы что же, этим самым кощунствуете, что ли? Естественно, фотография — это не сам человек. Но вы понимаете, что там, допустим, ваш там, ну, муж там, или еще кто-то. И вы обращаетесь к нему, понимаете, вот он, у вас сразу мысли возникают соответствующие. Если вы что-то ему еще и говорите, ну вы же не фотографии говорите, вы обращаетесь как бы мысленно к этому, к тому, кто на ней изображен. Вот то же самое икона. Так вот, в отличие от фотографии, здесь все очень символично. А следующее что? Это то, что иконописец должен изобразить специально божественные имена. Вот вы видите в углу такие краткие сокращенные названия. ИСХС. Иисус Христос. Спаситель, помазанник. Дальше. В лике святых вы можете видеть такой кружок над головой. Это называется словом нимб. Нимб — это опять же показатель святости, показатель сияния славы. Он и у святых, он и у Христа. Но у Христа мы видим нимб особый. В этом нимбе есть крест. Видите, да? Как бы такие лучи исходят. Это крест. Почему так? Потому что слово стало плотью для чего? Чтобы отдать за нас жизнь. Ибо Бог так возлюбил мир, что Он Сына Своего Единородного отдал за нас, чтобы верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Поэтому свою смерть, умереть на кресте, Он поправил всеобщую смерть. И даровал нам воскресение, даровал нам всем вечную жизнь, своей смерти. Вот этот догмат, то есть основное учение православия, оно отражено на иконе, на православной иконе. В этом кресте, опять же, вы видите, какие-то буковки есть. Видите? Омега, омикрон и буква Н. Что это за буквы такие? А это опять же имя по-гречески. Или по-славянски «сы». Что это такое? Яхве, Иегова. Христос — это и есть тот самый Иегова.
И нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись людям, говорится нам в Деянии. Чье это имя? Это имя Христа. Нет другого имени под небом. Сам Господь. Дальше посмотрите. Еще так же, что касается черт лица, допустим. Иконописец никогда не ставил себе задачи нарисовать сходство, допустим. Ну вот, мы понимаем, что Христос родился в Израиле, значит, должны какие-то у него быть черты, ну, наверное, еврейские, да? Но иконописец такой задачи не ставит. Он ставит только одну задачу – показать, постараться в красках показать божественную сущность. Поэтому всегда икона отражает немножечко, вообще-то, и характер самого человека, который писал. Допустим, славянские иконы, на них Христос славянин. А если вы поедете в Грузию, увидите там грузинские иконы, то Христос и Божья Матерь похожи на грузинку с грузином. А в Греции, понятно, что Христос грек. Вот. Даже у нас сибирские иконы. Допустим, вот я смотрел сибирские иконы вот в иркутском каталоге. Там явно вот те народы, которые были обращены в православие, потом они стали писать, там видно, что Христос какой-то вот явной национальности вот местной, сибирской. Потому что для иконописателя это не важно, для иконописца. Не совсем другая задача. Следующее. Вот еще одно имя. Господь, мы видим, Содержитель. Опять же, имя, которое написано на иконочке Христа. Следующее. Десница, которую держит Христос. Вот этот знак, но он здесь не очень явный, знак благословения. То есть Христос нам преподает десницей благословение. Опять же, обращение, как бы икона, она еще обращается к человеку, она призвана привести душу человеческую в действие. То есть ты видишь икону, помолись, обратись к Богу в тот момент, когда ты увидел икону. Икона побуждает молиться, но молимся мы не досками, красками, мы молимся тому, кто изображен на них. То есть наше сердце взывает к Богу, а икона нас призывает. А в левой руке у Христа какая-то книжка. Что это такое?
Скорее всего, Библия.
Скорее всего, Библия. Действительно, по-моему, Библия. Слова там, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Действительно, действительно, Библия. А Христос писал Библию? Мы читали Евангелие от Иоанна, от Матфея, от Луки.
Нет.
Нет, Христос не писал. Иконопись ошибся. Надо срочно ее замазать быстрее. Потому что Христос Библию не писал. Или надо замазать.
Ну, пойди, это он же все это принес. Всего слов как бы писалось.
А книжку-то не писал? Не писал. Да и были ли такие разве книжки раньше, вот такие вот?
Ну а что, как в мультяшках рисовать, ну, этот кружочек там, что он говорит?
Да, кружочек такой, действительно так. Вот, ну, в мультяшках правильно, да, прямо изо рта идет такая штучка, написать заповедь новый даю вам, любите друг друга. А почему же все-таки иконописец поместил все-таки книгу, а не как мультяшка? Потому что Библия — это не просто печатный текст какой-то там, да? Библия — это Слово Божие. И книга символично показывает это Слово Божие. Каким образом действительно изобразить Слово? Значит, только как мультяшка. Тем более, что раньше вот это явно образ того, что уже люди знают, что книги можно сшивать. Первоначально эти книги хранились в свитках, на пергаменте или из кожи были. Бумагу, в принципе, и обычно не хранили. Бумага же, материал тут, который плохо хранится. Пергамент, то есть, рисованный тростник. Или... Нет, пергамент как раз кожа, папирус, то есть, а пергамент вот это кожа, то есть хранили в кожаных, сплетали кожаные листы, все. А начиная с, по-моему, 16 века, появилась первая печатная, или может даже с 15 века, первая печатная книга. А на Руси первая печатная книга — это какая?
Апостол.
Апостол. Смотрите, как символично. Первая книга, и это апостол. Очень символично. Причем апостол что? Что такое апостол? Что в эту книгу входило? Там не было Евангелий. Апостол – это Новый Завет без Евангелия. Так называется эта книга. Потому что она употребляется в богослужении. А Евангелие иногда вот издаются отдельно, так написано, Святой Евангелие. Вот на престоле тоже. Если вы видите, в храме книга лежит. Это четыре Евангелия на престоле лежат. Вот, в принципе, практически все, что здесь можно было описать, ну и черты лица, может быть, тоже. Здесь все-все иконописно, сделано по канонам. То есть он даже не сам от себя писал. а он делал так, как его научили. Здесь некоторые еще и каноны написали, правила. Значит, что еще о божественных именах? Бог — это свет, еще одно имя Божие. А Бог Саваоф, может быть, тоже это имя вам на память. Саваоф. Имя Божие, которое употребляется в Библии более 40 раз. Оно означает «Господь воин». Саваоф — это Господь воин. А вот каких воинств? Кто еще что-то соображает? Ну-ка. А? Ангелов. Да, воинств небесных, конечно же. Саваоф — Господь небесных воинств. То есть ангелы. Ангелы, преподобный Андрей Москин называет божественными умами, потому что они личности тоже, значит, обладают и свободой, обладают разумом, служат Богу, приносят вести людям, поэтому мы их так называем ангелами. И у ангелов, мы видим, тоже произошла трагедия. Вот эту свободу один из ангелов, скажем так, употребил для себя. Не захотел быть Богом в Боге, а захотел сам быть Богом, сам быть Творцом, сам быть Владыкой, и так далее, и так далее. И мы видим, что, захотев это сделать, он лишил себя самого главного – любви, то есть лишил себя Бога. И когда-то он был Деницей, то есть Светоносцем, Деница переводится как Светоносец. Нет, это Люцифер как Светоносец. Вот, может быть, на памяти запишите – Люцифер Светоносец. А Деница – еще более красивое имя – Утренняя Заря. Потому что я говорю, что он был сотворен одним из первых. А заря – это то, что предваряет начало. Утренняя заря. Вот такие прекрасные имена были у этого ангела. А потом, когда он пал, мы теперь его называем сатаной. Сатана – значит противник. Можете записать? Сатана – это противник. Угу. Сатана – противник. А дьявол – разрушитель. Разрушитель. То есть все, к чему он не прикоснется, все разрушает. И сам разрушается. А поскольку он бессмертен, то он бесконечно все хуже, хуже, хуже и хуже. И то добро, которое он извращает, оно становится злом. То есть как вот свет. Как понять, почему бывает добро становится злом? Вот есть солнечные лучи, которые нас греют. А подставьте лупу под солнечный луч, и он может сжечь. Вот то же самое и дьявол. Он извращает божественный свет. Извращает очень тонко. Вот откуда все это сектантство? Откуда вся эта магия, эксцессорика, оккультизм? Вот это преломление света, потому что частичка истины есть, действительно есть что-то, что-то есть. Кусочек правды. А когда этот кусочек правды вот таким образом преподносится, и человек клюет на кусочек правды, дальше уже в него сваливается вся бесконечная ложь. Поэтому Христос так и называет дьявола. Он отец лжи. Отец лжи, лжец и отец лжи. Иногда называют его древним языческим богом Бельзевул. А в молитве «Отче наш» он называется лукавым. Лукавый, то есть хитрый обманщик. Хитрый обманщик. И также и ангелы, которые упали вместе с этим самым Люцифером, когда-то они были прекрасными, должны были совершенствоваться в богоподобии. Эти ангелы, теперь мы их называем бесы. Бесы или черти. Почему так? А вы заметьте в самом слове «бес» и «бес», да, «без чего-то», «черть», «черта». То есть какие-то единичные, какие-то осколочки. Какая-то ограниченность, замкнутость, обособленность. Или просто их называют «ангелы тьмы». Ну, в принципе, основное я все рассказал. Какие-то имена божественные вы еще, конечно, встретите и в Священном Писании, и в литературе. Если будут какие-то вопросы, вы мне их задавайте по этим именам. И, может быть, и по сущности Бога. Что я вас прошу сделать на следующий занятие? Во-первых, это наши доклады. Да, уже Кристина так с испугом посматривает.
Первый доклад делать.
Причастители и притча, а мы три фарисея. Вот у нас будет два доклада. Дальше я вас прошу прочитать все предварительные понятия. То есть в Законе Божьем это, наверное, страниц 50. Но там, там картинки, там читается настолько легко, но для детишек написано. Я думаю, что проблем не должно возникнуть. Да. И вам... Закон Божий. А, предварительные понятия. Это раздел есть там такой в Законе Божьем. Предварительные понятия. Теперь вам задание еще на будущее, вплоть до крещения. С одной стороны, я сказал заранее купить крестильные рубашечки и крестики, а теперь задание вам духовное. Значит, обязательно до крещения прочитать полностью закон Божий. И по ходу занятий так и получится, что вы прочтете его. А также обязательно до крещения прочитать Евангелие от Матфея. Это одна из книг Библии, она так и называется, Евангелие от Матфея. Если у кого-то Новый Завет, она в самом начале первой книги, если у кого-то полная Библия, то она ближе к концу. Значит, ну, в день примерно по одной главке, значит, уже начинаете читать. И у меня еще к вам такая просьба. Начинайте учить молитву «Отче наш». На следующем занятии мы ее разберем подробно. И будем ее знать. Я поскольку прошу ее выучить на славянском, то вы эту молитву найдете в Законе Божьем. Вот вы прочитаете там предварительные понятия, она там и будет.
Где переучить будет?
Ничего, ничего страшного. Если вы будете в храм ходить, вам же придется в любом случае. Ну, а там легко запомнить, она в храме поется, эта молитва. И читается, и поется. Ну, несложно, действительно, очень коротенько. Вот, ну... крещение.
Следующее занятие когда будет?
Знаете, я даже могу сказать конкретно когда. Уже день наметил. Великая суббота, перед Пасхой. Пасха 1 мая, а перед 1 мая, не помню, что там, какое будет число. Сколько, в апреле сколько дней? 30, да? 30 апреля, значит.
30 апреля.
30 апреля. Да.
Можно узнать, когда они, можно
ли они? Значит, смотри, Ален, у меня есть взрослые собрания по субботам.
А следующее занятие где когда?
Потому что у меня сейчас молодежь ходит, ну, там самый старший 16 лет. Может, там тебе не очень интересно будет. Че? Сейчас, минуточку, я расскажу, когда будет следующий. Значит, если хочешь, приходи. Значит, да, в воскресенье в 3, молодежное собрание. А взрослое собрание у меня по субботам в 2 часа дня. Вот завтра будет тоже. Ну, собрание на разные темы, какие возникнут. Вот в валеологии мы недавно поднимали тему, что это такое. Смысл страданий. А? Нет, ну как, кто как хочет, но там есть у нас постоянно кто ходит, иначе бы все развалилось. Пожалуйста, в 2 часа приходите. Вот. Завтра мы будем книгу Деяний, 5 или 6 главу проходить. Мы так, мы и Священное Писание мы проходим, и какие-то темы другие.
Здесь,
да? Да, здесь же. Угу. Еще фильм завтра принесу интересный, тоже православный.